говорит Радио Свобода. Двадцать лет назад началась полномасштабная война в Чечне.
Бомбежки, обстрелы со всех направлений. Грозный уже превращался в одну землю.
Министры энергетики стран, вовлеченных в проект «Южный поток», обсудят решение Москвы о его закрытии.
Главная причина – это в неспособности и нежелании «Газпрома» работать в условиях конкуренции, на чем настаивает Еврокомиссия.
Международный олимпийский комитет собирается на внеочередную сессию.
То, что происходит в России с допингом, безусловно, требует серьезного изучения. Возможно, МОК наконец-то решил приняться за дело.
В Стокгольме и Осло вручат Нобелевские премии.
На протяжении более 100 лет Нобелевский комитет исключительно хорошо выполняет свою работу по отбору лауреатов.
Здравствуйте. Эти и многие другие темы в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 8 по 14 декабря. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Аслан Дукаев был профессором университета в Грозном, когда ровно 20 лет назад, 11 декабря 1994 года, началась полномасштабная война в Чечне. Аслан Дукаев, ныне директор Северокавказской службы «Радио Свобода», вспоминает о разрушении родного города.
Мы знали, что Россия что-то готовит. Грозный уже подвергался бомбежке в течение нескольких недель. Уже к тому времени и переговоры между сепаратистским чеченским правительством и Россией не приводили ни к чему. Поэтому было ощущение, что что-то страшное должно произойти. И вот 11 декабря пришло сообщение, что российские войска вошли на территорию Чечни сразу с трех направлений, и таким образом началась полномасштабная война. Прошло еще несколько недель, и в Грозном уже становилось невозможно жить. Бомбежки, обстрелы со всех направлений. Грозный уже превращался в ад на земле. Самое страшное, на мой взгляд, бомбежка с воздуха, когда российские самолеты сбрасывали эти огромные авиационные бомбы. Они производят такой оглушающий взрыв. И к нему практически невозможно привыкнуть. Это самое пугающее, на мой взгляд. Российская армия, что бы ни говорили, обладает огромной мощью. Вся эта мощь в то время была направлена на наш маленький город. Я помню, один иностранный корреспондент пытался посчитать количество взрывов в минуту в Грозном. После нескольких минут подсчетов он понял, что в секунду происходит несколько взрывов одновременно. Но больше всего, конечно, пострадали простые обычные люди. Те, кто не мог вовремя укрыться в убежище, или те, кто жили в многоквартирных домах, в которых не было подвальных помещений. Ну и наиболее уязвимой частью, на мой взгляд, была такая пожилая часть русского населения. У них не было, естественно, семейных связей за пределами Грозного, имеется в виду сельской местности. Многие чеченцы как раз укрылись у своих родственников. Многим русским просто некуда было бежать, и они пытались выжить кто как мог. Я вначале не хотел покидать Грозный, хотя электроснабжение было нарушено очень быстро. Оставалось совсем немного воды, почти не было еды. Но 5 января 1995 года в дверь моего дома постучали. Я открыл и увидел своего двоюродного брата, который было видно, что чем-то был потрясен. Он мне сообщил, что его дом был разбомблен, и нам пора выбираться из Грозного уже. Ну, я собрал самые необходимые вещи, главным образом вещи своих детей. Взял одну книгу, мой любимый словарь английского языка, забрал также свою кошку и уехал к семье, которая в то время находилась в горной части Чечни у наших родственников. По мере развития конфликта почти вся Чечня уже стала подвергаться обстрелам и бомбежкам, то есть практически не оставалось ни одного безопасного места. Случившееся в Грозном в 1994 году, на мой взгляд, не является отдельным случайным эпизодом. Чечня и Россия имеют трудную и противоречивую общую историю, и мне кажется, случившееся было частью цепи событий в этой трудной истории. Когда я смотрю на картинки Грозного сегодня, я почти ничего не узнаю. Да, все блестит, все вроде красиво, но это не тот Грозный, в котором я родился и вырос. Да, я, конечно, хотел бы вернуться в Грозный, но, очевидно, это произойдет не сегодня и не завтра.
Есть за горами, за лесами маленькая Чечня. Там люди с грустными глазами, всюду идет война. Там небо вспышками искрится, от взрывов дрожит земля. Там ежедневно гибнут люди, грусть в их глазах видна. Маленькая Чечня, маленькая Чечня, стонет земля и плачут дети, нам не нужна война.
Это был материал, посвященный 20-летию начала полномасштабной войны в Чечне. Напомню, 11 декабря 1994 года в Чечню были введены российские войска. Материал подготовила Клэр Биг. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Министры энергетики стран, вовлеченных в проект строительства газопровода «Южный поток», обсудят на встрече 9 декабря судьбу этого проекта после заявлений Москвы о его закрытии. Эксперты уже назвали решение Владимира Путина серьезным поражением России. Европейский рынок и без «Южного потока» сможет обеспечить свои потребности. Новый же российский проект поставок газа через Турцию они называют весьма сомнительным. Тему продолжает экономический обозреватель «Свобода» Иван Трифилов.
1 декабря во время визита в Турцию российский президент Владимир Путин объявил об остановке строительства Южного потока. О том, что проект закрыт окончательно, заявил и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Взамен, по его словам, Россия предварительно договорилась о строительстве аналогичного по мощности газопровода в Турцию и далее до границы с Грецией. Новый экспортный маршрут российский концерн «Газпром» намеревался проложить через Черное море до болгарской Варны, чтобы затем протянуть трубу двумя ветками в Австрию и Италию. Официально строительство «Южного потока» началось год назад, однако в апреле нынешнего года Европарламент принял резолюцию рекомендательного характера, в которой призвал отказаться от строительства газопровода по причине его несоответствия нормам ЕС, в частности, так называемому третьему энергетическому пакету. Основной причиной отказа от «Южного потока» Владимир Путин назвал позицию Болгарии, которая в соответствии с требованиями Евросоюза фактически заблокировала реализацию проекта. Российский президент предложил Софии требовать компенсацию от ЕС. Однако партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин не считает этот совет удачным.
Это немножко неверное предложение, поскольку никакой компенсации Болгария не может получить за то, что она выполняет законы Евросоюза от Еврокомиссии. Главная причина, ну если уж искать причину, это в неспособности и нежелании «Газпрома» работать в условиях конкуренции, на чем настаивает Еврокомиссия в своих правилах работы тех компаний, которые доставляют энергоносители в Евросоюз.
Наряду с новостью о том, что «Южный поток» остановлен, был заявлен новый бизнес проект. Такая же труба такой же мощностью придет в Турцию и куда-то на границу с Грецией. На ваш взгляд, вот насколько этот бизнес-проект, вот его модель представлена, она имеет право на существование, потому что вот есть точка, а что дальше?
Ну ничего дальше. Там придется снова входить в Европу. А раз входит в Европу, да еще и намеревается пересекать границу стран-членов Евросоюза, значит придется эту новую трассу тоже подвергать регулированию со стороны третьего энергопакета.
Сейчас все эти новости о остановке Южного потока подаются с такой позиции, что вот Россия хотела помочь Европе, а Европа не захотела. Как же теперь будет жить бедная Европа? Вот Европа может прожить вообще без южного направления поставки российского газа?
Ну, вот несколько месяцев тому назад в Еврокомиссии группа экспертов проводила стресс-тест такой. Они пытались определить, если Россия прекратит поставки газа через Украину, что случится с европейскими потребителями. И второй вариант там был, если прекратит вообще поставки газа всем, что произойдет. Но в данном случае мы видим, что наиболее уязвимыми будут страны Балканского полуострова, от Черногории до Болгарии. И отчасти будут затронуты такие страны, как Эстония, Латвия, Литва. Но вся остальная Европа, в принципе, очень спокойно переживет оба варианта. Для того, чтобы обеспечить балканские страны и страны Прибалтики газом на случай таких непредвиденных обстоятельств газпромовских, в Европе разрабатывается и уже осуществляется много планов, в том числе планы строительства интерконнекторов через границу, планы развития солидарности в снабжении пострадавших стран газом из других источников, и разрабатываются и уже осуществляются планы усиления мощностей по импорту сжиженного природного газа. Так что пройдет какое-то время, и Европа создаст себе подушку безопасности от «Газпрома», который используется в Москве как политический инструмент, а не коммерческая компания.
И мой, наверное, последний вопрос более глобальный. Путин говорил о том, что «Газпром» готов переориентироваться на другие рынки в мире. Вот с этими проектами как? Я так понимаю, другие рынки, это в первую очередь имеется в виду Китай.
Не, ну когда-то тот же Путин и Миллер в «Газпроме» говорили, что они собираются своим сжиженным газом завоевать от 10 до 20% американского газового рынка. Но публика либо пальцем у виска крутила, либо хихикала во время таких заявлений. То, что Китай никак не заменит Европу, достаточно посмотреть на объемы. В прошлом году в Европу поставили, в Западную Европу поставили где-то 138 миллиардов кубометров. С Китаем заключили контракт на 38. Тем более эти 38 попадут в Китай не раньше, чем в 2030 году. Поэтому замены для европейского рынка у «Газпрома» нет.
То есть, все-таки можно сказать, что по «Южному потоку» Россия и «Газпром» проиграли?
Ну, это очевидный проигрыш вот этой политической затеи российского руководства и «Газпром» как политического инструмента. Но это выигрыш российского бюджета. Если деньги не будут тратиться на совершенно не коммерческий проект, может быть, их потратят на что-то более дельное.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Тем не менее, в Евросоюзе пока не думают, что проект «Южный поток» закрыт окончательно. На следующей неделе в Брюсселе должна состояться встреча министров энергетики, занятых в нем государств. Причем европейские чиновники подтверждают свои первоначальные позиции. В случае приведения проекта в соответствии с нормами третьего энергопакета, никто из стран Евросоюза, включая Болгарию, препятствовать строительству не будут. Иван Трифьев, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших информационных программах на следующей неделе. Сессия Международного олимпийского комитета начнет свою работу в понедельник, 8 декабря. Отметим, что эта сессия внеочередная, и обсуждать планируются самые различные вопросы, в том числе и связанные с включением или исключением тех или иных видов спорта из олимпийской программы. Подробнее о повестке дня внеочередной сессии МОК мы беседуем со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Алексей, сессия внеочередная. Какова ее главная тема, если такая есть?
Главной темой 127-й внеочередной сессии МОК может быть названа повестка 2020. Повестка 2020 – это так и условно называется документ, инспирированный для обсуждения Томасом Бахом, главой МОК. Этот документ был разослан членам МОК еще осенью. И, по мнению самого Томаса Баха, он считает, что эта повестка 2020 определит развитие олимпийского движения на ближайшие 5 лет. То есть, теоретически, это, конечно, реформистская инициатива, достаточно серьезная. Но если внимательно в нее всматриваться, очень трудно определить сразу, что же является основным, так сказать, смыслом этой повестки. Очень много названо различных серьезных таких пунктов этой повестки, в том числе процедура подачи заявок на проведение игр, устойчивость развития МОК и наследия Олимпийских игр, разделение затрат на организацию соревнований, вопросы борьбы за чистоту спортсменов, формирование олимпийской программы и управление играми, стратегии развития юношеского спорта и юношеских Олимпийских игр, культурная политика МОК, ну и так далее. В целом, конечно, выделить выделить такие ключевые пункты в этом списке очень трудно. Скорее всего, это просто рабочая программа действий на ближайшие 5 лет. Например, там декларируется создание олимпийского телеканала. Достаточно существенная вещь, мне кажется. Но если выделять пункты, важные в частности для России, я бы выделил 2. Во-первых, это программа борьба за чистоту спорта, в частности, вопросы борьбы с допингом. И вопросы о том, как будет в дальнейшем формироваться список городов, где будут проходить новые Олимпийские игры. Вот эти 2 пункта, мне кажется, сейчас являются наиболее существенными.
Давайте поговорим вначале о борьбе с допингом. Насколько я знаю, в последнее время в этом смысле Россия подвергается очень резкой критике.
Главным образом, эта критика связана не только с выходом скандального фильма немецкой компании ARD, который произвел определенную сенсацию в мире спорта, но и с большим количеством крупных допинговых скандалов, которые так или иначе затрагивают российских спортсменов. Что касается фильма, выпущенного компанией ARD 3 декабря, этот фильм рассказывает о применении российскими легкоатлетами запрещенных препаратов по указанию тренеров. В этом фильме, например, продемонстрирована запись с камеры мобильного телефона. В ней олимпийская чемпионка игр в Лондоне в беге на 800 метров Мария Савинова буквально признается в употреблении допинга. Конечно, этот фильм произвел определенное впечатление, и глава МОК Томас Бах уже предупредил в несвойственной ему, надо сказать, жесткой манере. Он сказал, что если спортсмены сборной России будут продолжать, в том числе, подвергаться нападкам по поводу допинга, и если подозрения по поводу употребления ими допинга будут подтверждены, то МОК отреагирует в рамках принятой политики нулевой терпимости. Подчеркиваю слово «нулевой». Для Томаса Баха это очень серьезное заявление. И, конечно же, не могла остаться в стороне и Российская Федерация Легкой Атлетики. Валентин Балахничев, ее президент, уже назвал этот фильм провокацией. И в том же духе высказался министр спорта России Виталий Мутко. Но, сути дела, это не меняет. Во-первых, есть действительно видеозапись, на которую рано или поздно придется как-то либо ее опровергать, либо подтверждать ее присутствие, ее факт наличия. И есть ряд крупных скандалов, повторяю. Наказана Лидия Шобухова, марафонка российская, знаменитая. Наказана очередные 2 российских биатлониста, вернее, биатлонистки. Целая серия таких скандалов произошла в знаменитой саранской школе спортивной ходьбы. Это только наиболее красноречивые примеры от последнего времени. В целом, то, что происходит в России с допингом, безусловно, требует серьезного изучения. Возможно, МОК наконец-то решил приняться за дело. Но со своей стороны отмечу, что не только в России это происходит. Вообще, серия крупнейших скандалов с допингом потрясла мировой спорт, чего стоит только история с знаменитым велогонщиком из Америки Лэнсом Армстронгом, увлеченным и признавшимся в употреблении допинга. Я думаю, что это проблема целиком мирового спорта, и она, конечно, требует более радикального подхода, чем то, что существует сейчас. Сейчас нынешний подход – это подход лишь карательный, а нужны какие-то более радикальные меры. Либо признавать в том, что допинг – это естественная часть спорта, и разрешать всем им пользоваться, либо ставить какие-то совсем уж решительные барьеры на его пути.
Следует ли ожидать каких-то решений, касающихся включения или, наоборот, исключения некоторых видов спорта из олимпийской программы?
Ну, это достаточно традиционная для любой сессии МОК вещь. Давно уже признано, что программа любых игр, будь то зимних или летних, раздута сверх всякой степени. Уже существует ротация спорта в тех или иных видах спорта, например, в фехтовании. Те или иные виды программы то включаются, то выключаются на тех или иных играх. И говорить о расширении видов спорта в олимпийских программах, конечно, сложно. Но вот сейчас, например, сегодня пришло сообщение, что Российская Федерация самбо, наконец, подала заявку в очередной раз уже на признание своего спорта олимпийским видом. Но, честно говоря, говорить о том, что будут включены какие-то виды в новые, совсем новые олимпийские программы, очень сложно. Трудно проводить и так нынешнюю программу, не хватает места, времени, спортсменов, обслуживающего персонала. Все виды спорта понимают, что если их вид включен в олимпийскую программу, у него есть хоть какие-то шансы на развитие. А без этого многие виды спорта просто развиваться серьезно не смогут. Давно рвется, я знаю, олимпийскую программу бенди, то есть хоккей с мячом. Давно рвутся шахматы, причем их президент федерации Кирсан Илюшинов говорит, что зимой они готовы играть в залах, а летом на открытом воздухе. Ну и так далее, вот не говоря уже о таких довольно негативных претензиях, все равно очень много видов спорта считают себя незаслуженно обиженными. Это тоже проблема, которая стоит перед мировым олимпийским движением, и тут надо что-то, какие-то серьезные меры предпринимать.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о предстоящей внеочередной сессии Международного олимпийского комитета. Время свободы. План на неделю 10 декабря в Стокгольме и Осло состоится вручение Нобелевских премий за 2014 год. Мы предлагаем вашему вниманию интервью с бывшим исполнительным директором фонда Альфреда Нобеля Майклом Сульманом. Он сын Рагнара Сульмана, душеприказчика Нобеля. Будучи молодым ученым, Сульман-старший буквально сидел на мешках с миллионами, когда их нужно было доставить в Париже в шведское консульство и боялся, что на него нападут по дороге бандиты. Завещание Альфреда Нобеля, жившего в стольких странах и умершего в Италии, было составлено без помощи адвоката и таким незатейливым образом, что Швеция опасалась, что несметное по тем временам богатство не дойдет до родины Нобеля. Вопросы господину Сульману задавала Ирина Савинова.
Майкл, чем объясняется неугасающий интерес к Нобелевской премии?
Внимание к премии объясняется тем, что на протяжении более 100 лет Нобелевский комитет исключительно хорошо выполняет свою работу по отбору лауреатов. Это главная причина. А вторая та, что это была первая международная премия. Конечно, в мире есть другие премии, гораздо более старые и считающиеся престижными в своих странах. Скажем, премия Академии в Париже, Королевского общества в Лондоне, Академии наук в Берлине, премия Бенджамина Франклина в Америке. Но этими премиями отмечают достижения только граждан этих стран. Альфред Нобель был космополитом, знавшим 5 языков и жившим в Швеции, России, Германии, Шотландии, долгое время во Франции и в последние годы жизни в Италии. Он специально подчеркнул в своем завещании пожелание, чтобы при выборе лауреатов никаким национальностям не делалось предпочтений, то есть чтобы лауреаты награждались независимо от того, выходцы они из скандинавских стран или нет.
Сам Альфред Нобель никогда не объяснял свой выбор категории номинаций. Сегодня они остались теми же, каким он отдал предпочтение.
Да, они все те же. Категории 5. По физике, химии, физиологии и медицине, по литературе и премия мира. Только премия по экономике была добавлена в 1968 году. Она финансируется Центральным банком Швеции. Первыми двумя премиями по физике и химии, а также по экономике награждает Королевская академия наук Швеции. Премии по медицине награждает наш главный медицинский вуз Каролинский институт. Лауреата по литературе выбирают 18 членов Шведской академии. Премии мира награждает Норвежский комитет, выбранный парламентом Норвегии. И все это было оговорено в завещании Альфреда Нобеля. Номинации – отражение его интересов. Что же до премии мира, то время от времени возникают слухи, не подтвержденные. Правда, что его вдохновила знакомая австрийская женщина Берта фон Сютнер с отсутствующей математикой, опять-таки Шершелефам. Женщина, которую Нобель любил, предпочла его ученому математику. Но это не подтверждено фактами. Известно только, что математика его не интересовала.
А почему художникам премия не предназначалась?
Номинации отражают его интересы. И его выбор категорий очень ясный. Он сам был ученый, химик и физик. И он любил литературу. Сам писал, особенно в конце, разочаровавшись в жизни и удрученный своим одиночеством.
У Нобелевского комитета были и провалы. Ошибки вроде той, когда в 1949 году был награжден португальский ученый, открывший якобы терапевтическую ценность лоботомии в лечении психозов, что впоследствии оказалось неверным.
Этот пример только говорит о состоянии науки в то время. Мы не можем давать оценку тому, что было сделано тогда, с точки зрения сегодняшних достижений. В то время его открытие представляло собой пример более гуманного отношения к психическим больным, чем имевшиеся в наличии способы лечения. В музее психиатрии можно было увидеть такое. Короче, в то время его открытие считалось прогрессивным.
Как комитет ищет кандидатов на премию?
So that's the crux of the matter, of course. The committee's
Это, конечно, самое трудное. У нас есть группа экспертов, которые автоматически квалифицированы быть советниками и предлагать номинантов, и они сами привлекают огромное число других людей по всему миру, кто, в свою очередь, выдвигают кандидатов. Это как радар, считывающий весь мир. В каждой категории оказывается по 300-400 имен. Затем различные комитеты проводят оценку номинантов с помощью уже международной экспертизы. Конечно, в первую очередь это касается точных наук.
С точки зрения статистики, какая страна дала больше всего лауреатов премии Нобеля?
Если вы посетите наш интернет-сайт, то заметите, что и на нем очень разумно удалена статистика такого рода. Вспомним еще раз Альфреда Нобеля, который в завещании твердо указал, что на национальность не следует обращать внимания. Тем не менее, ясно, что в области точных наук по наградам Соединенные Штаты, конечно, идут далеко впереди. До прихода к власти Гитлера в 1933 году Германия была на первом месте по наградам в точных науках. Что же касается литературы, то вкусы Шведской академии были очень ограничены. Консервативными. Постепенно, однако, горизонт расширился, и сегодня мы охватываем мир на 360 градусов.
А как обстоят дела с Россией?
Россия на нас очень сердится из-за того, что не получила большего числа премий. Я должен хранить нейтралитет, но могу сказать, что было странно, что комитет не наградил Льва Толстого. Особенно это странно потому, что это именно та литература, которую наградил бы сам Нобель. Отношения Нобелевского комитета с Россией очень сложные. Посмотрев архивы за первые 50 лет, мы увидим, что Россия не выдвигала номинантов от своей страны, только иностранцев. Россиян выдвигали иностранцы. В других странах это совсем по-другому. У них организуют целые национальные кампании по выдвижению одного единственного кандидата на премию. Надо сказать, что во времена советской власти на премию в целом смотрели свысока, за исключением премий в области физики и химии. Иллюстрацией такого отношения служит трагический эпизод с Пастернаком, когда власти оказали на него такое сильное давление, что он вынужден был отказаться от Нобелевской премии.
Как вы считаете, какое самое главное достижение премии Нобеля?
Ответа на это нет. Категории такие разные. С моей точки зрения, все достижения, заслужившие награду, были важными. Какая из 700 с лишним премий самая важная, нельзя сказать. Но все они представляют ценность с другой точки зрения. Нобелевские премии — это вехи, которые обозначают главные направления в развитии человечества за последнее столетие.
С бывшим исполнительным директором фонда Альфреда Нобеля Майклом Сульманом побеседовала наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Время свободы план на неделю. В Германии с понедельника по среду будет проходить 27-й съезд партии «Христианский демократический союз». Напомню, что это партия Конрада Аденауэра и Гельмута Коля. Съезд будет проходить в Кёльне. Начиная с 2000 года партию возглавляет нынешний канцлер Ангела Меркель. Во вторник, 9 декабря, пройдет избрание руководящих органов ХДС, включая председателя партии, причем альтернативных Ангеле Меркель кандидатур на этот пост не предложено. Тему продолжает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Съезды партии «Христианский демократический союз» проходят раз в два года. И два года назад Ангела Меркель получила рекордные 97,94% поддержки делегатов на своем посту председателя партии. Нечто подобное ожидается и на этот раз. Еще недавно ходили слухи о досрочном уходе Меркель из политики, но она их опровергла и заявила, что свой третий срок на посту канцлера она, несомненно, доработает. Но так или иначе, большая часть политической карьеры Меркель уже позади, и можно рассмотреть ее жизненный и политический путь повнимательнее. Начав в политике как так называемая «девочка Гельмута Коля», как он сам ее называл, то есть как выбранная им из молодой политической элиты, существовавшей еще в ГДР, и приглашенная им в политику Объединенной Германии, Меркель уже вскоре попала в правительство Коля и с тех пор является уже не исчезающей с политического небосклона фигурой. Звездным часом ее стало избрание канцлером в 2005 году. Запомнилась ее перепалка со Шрёдером сразу по окончании выборов, где Шрёдер, пришедший в телестудию не совсем в трезвом состоянии, утверждал, что его партия не будет вести переговоры с Меркель в качестве потенциального канцлера, что договор между партиями может основан только на том, что канцлером останется Герхард Шрёдер. В ответ на почти оскорбительный тон Ангела Меркель спокойно сказала: «Я уверена, что я найду общий язык с вашими коллегами по партии». И действительно, коалиционный договор был подписан, и Ангела Меркель стала 8-м канцлером ФРГ. Если вернуться к партийной карьере Ангелы Меркель, то следует вспомнить, что ее приход на пост главы партии «Христианский демократический союз» был связан со скандалом по поводу тайных спонсоров партии, тайных спонсорских взносов, которые Гельмут Коль и его правая рука Вольфганг Шойбле скрыли от партии и от общественности. Когда тайное стало явным, это было равносильно обвинению в продажности политики Гельмута Коля. Он к этому моменту был почетным председателем партии и был руками Меркель, лишен этого поста, и очень долго не мог ей этого простить. Меркель тогда написала статью, в которой было много упреков Коля, и эта статья отмечала как бы разрыв отношений между ними. Не так давно вышла книга высказываний Гельмута Коля, и там его биографом было зафиксировано немало неприятных высказываний в адрес самых разных людей из близкого окружения Коля. Эти высказывания были сделаны как раз в дни скандалов. И там, среди прочего, Ангела Меркель описывается как человек, не умеющий правильно и красиво есть и вести себя за столом во время совместных ужинов партийной элиты. Многие сетовали, что подобные высказывания, сделанные в сердцах, вообще не должны были публиковаться. Но Меркель сумела перешагнуть и через это, и как раз вскоре после своего триумфа 2 года назад, когда за нее проголосовало почти 100% делегатов съезда, устроила чествование Колю по поводу 30-летия начала его канцлерства. Коль был растроган и, похоже, простил свою девочку. Ангела Меркель остается лидером своей партии, лидером блока ХДС-ХСС, лидером Германии и, несомненно, одним из лидирующих политиков Европейского Союза. Она прекрасно осознает связанные с этим обязанности и ответственность. Еще совсем недавно Ангела Меркель в своем интервью 24 августа старалась искать сбалансированный тон в разговоре об отношениях с Россией. Тогда, уже в разгар конфликта, Ангела Меркель сказала: «У Евросоюза с Украиной договор об ассоциации, но такой договор есть, например, у Евросоюза и с Турцией. Это просто статус тесного партнерства. Я, как и многие, хочу найти путь, чтобы России при этом не был причинен какой-либо ущерб. Мы хотим и с Россией иметь хорошие торговые отношения, вообще хорошие отношения. Мы нужны друг другу. Мы имеем в мире немало конфликтов, над разрешением которых мы должны работать вместе с Россией. Я надеюсь на прогресс в отношениях с Россией, но предсказать этого не берусь. Украине же мы можем предложить кооперацию в военной области. Мы создали Совет Украина-НАТО, но вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня». В опубликованном в воскресенье интервью Ангелы Меркель газете «Welt am Sonntag» канцлер Германии обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела стран, которые стремятся к сближению с Евросоюзом. По ее словам, Россия создает трудности и проблемы Молдавии, Грузии и Украине, принявшим суверенное решение подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В этом же интервью Ангела Меркель ответила на критику своих предшественников на посту канцлера Гельмута Шмидта, Гельмута Коля и Герхарда Шрёдера, которые высказываются за более мягкую политику в отношении России, политику с демонстрацией готовности идти на уступки. Ангела Меркель сказала, цитата: «Я убеждена, что общий европейский ответ на действия России является правильным. Россия нарушила подписанный в 1994 году Будапештский меморандум, который предусматривал обязательное сохранение территориальной целостности Украины. И это нарушение не может оставаться без последствий». Конец цитаты. В отношении угрозы со стороны России странам Балтики Ангела Меркель сказала: «При моем посещении Латвии я заверил руководство этой страны в том, что мы, как страны-члены НАТО, согласно 5-му параграфу, обязаны поддерживать друг друга в военном отношении, в военных конфликтах, и будем верны этим обязательствам. Я надеюсь, что до применения силы здесь не дойдет, но мы сейчас проверяем наши военные возможности и на такой случай».
Aber ich hoffe natürlich, dass es nicht dazu kommt, nur die Fähigkeiten muss man schon haben.
В одном из недавних интервью на вопрос, чего бы она пожелала для себя лично, Ангела Меркель сказала:
Ja, dass ich gesund bleibe und das tun kann, was mir Spaß macht.
Я бы желала оставаться здоровой и делать то, что мне доставляет удовольствие. В приватной жизни Ангела Меркель любит путешествовать, любит посещать футбольные матчи и оперные спектакли. Один раз мне посчастливилось столкнуться с ней нос к носу еще до ее канцлерства на опере Яночка «Из мертвого дома» по произведению Достоевского. Опера исполнялась на русском языке, которым Ангела Меркель очень хорошо владеет. Что касается политического будущего, Ангела Меркель ответила:
«Diese Legislaturperiode als Bundeskanzlerin ordentlich zu arbeiten und dann sehen wir weiter.
Я хочу доработать этот срок на посту канцлера, а потом посмотрим». Говорила канцлер Германии и председатель партии Христианско-демократический союз Ангела Меркель. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. 8 декабря в Петербурге, возможно, откроется бароотделение детской больницы номер 5 имени Филатова. Этого уже полтора месяца требуют родители тяжело больных детей, вынужденных прервать лечение из-за того, что барокамеры не прошли плановую проверку и ремонт. Цена вопроса – 20 тысяч рублей, но дело почему-то не сдвигается с места, хотя родители уже давно предлагали самостоятельно собрать и заплатить эти деньги. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
С октября в Петербурге продолжается противостояние тех, кому жизненно необходима работа отделения гипербарической оксигенации в детской больнице номер 5 и медицинского начальства, которое, видимо, в этом не очень заинтересовано. Заинтересованная сторона – это родители маленьких пациентов, утверждающие, что именно благодаря действию барокамер их дети заметно идут на поправку. С середины октября дети не могут продолжать лечение, поскольку отделение закрыто. Барокамеры не прошли в срок обязательной диагностирующей проверки, и дальнейшее их использование просто опасно. Эти сведения родители получили из неофициального источника, но они подтверждаются сообщением, размещенным на сайте городского комитета по здравоохранению, в котором говорится: приостановка работы бароаппарата была связана с неисправностью контрольно-измерительной аппаратуры и возникшей в связи с этим опасностью для жизни пациентов. Но уже следующая фраза вызывает недоумение. Администрация учреждения проведена работа по диагностике, ремонту и повторному освидетельствованию после внеочередной проверки данной аппаратуры. Именно этого родители больных детей добиваются вот уже полтора месяца. Выходят с пикетами на улицы, участвуют в митингах, собирают подписи за открытие отделения. Телефон комитета по здравоохранению, к сожалению, не отвечает, а вот родители, кажется, ни о чем другом, кроме бара отделения, говорить не могут. Ирина очень переживает, что ее 8-летний сын не прошел очередного курса гипербарической оксигенации.
У него заболевание, это сенсорный алалит, именно воздействие ГБО плюс медикаментозное лечение плюс занятия, они дают положительный эффект. То есть ГБО как часть комплексного подхода к лечению ребенка, динамику дает лучше. Один из элементов комплексного подхода исчезает, и это абсолютно неправильно в нашей ситуации. Он в первом классе учится, специализированная школа речевая, но это вот за прошлый год мы сделали 50 сеансов, практически весь год ходили. Ну, я не знаю даже, смогли бы мы поступить в эту школу, если бы не было такой в прошлом году динамики.
А есть дети, для которых это не вспомогательное, а основное лечение, считает заведующий отделением гипербарической оксигенации детской больницы номер 5 Николай Калин, который подчеркивает, что это метод как реабилитационной, так и интенсивной терапии.
На ранних этапах подключали, вот, допустим, асфиксии, аспирации, гипоксии, ишемии, гемолитическая болезнь. После родов к нам даже направлять 3-5 сеансов. И можно предупредить такие грозные заболевания, как ДЦП, задержка психомоторного развития, речевого развития и массу заболеваний центральной нервной системы. Учитывая, что это отделение повышенной опасности, есть определенные нормативные документы. Мы должны каждый год разобрать барокамеру, посмотреть все вот эти механизмы, старую смазку убрать, новую заложить. И в этот же момент проверяются манометры, которые контролируют давление, и контролирующие аппаратуры. 17 лет, никаких проблем не было. Мы всегда закрывались на плановый вот, технический осмотр барокамер и проведение метрологической поверки. Это занимало всего одну неделю. И вот в этом году проходит неделя, ничего не сделано. Частично манометры они проверили, всего 7 манометров. А нам надо 14-16. И аппаратуру контролирующую, это 5 приборов.
После частичной проверки манометров удалось укомплектовать всего одну барокамеру из трех, но и на ней без приборов работать нельзя.
Если содержание кислорода в барокамере выше 23%, то это уже пожароопасная среда. Когда я первый рапорт написал, меня вызвала главный врач, говорит, у вас что, подводная лодка? Я говорю, требования как подводной лодки. И фактически расставили работать в нарушении техники безопасности.
По словам Николая Калина, он написал главному врачу несколько рапортов о невозможности работать на взрывоопасном оборудовании без приборов учета, но она на них не отреагировала. Самое удивительное, что на проверку и ремонт этих приборов и оставшихся манометров нужна ничтожная сумма, около 20 тысяч рублей, но ее почему-то не могут найти, хотя родители пациентов отделения неоднократно предлагали эти деньги предоставить. В результате Николай Калин в середине октября закрыл отделение. После многочисленных протестов родителей, после того, как было собрано более 103 тысяч подписей за открытие отделения, на сайте Комздрава появилось сообщение. После получения и установки оборудования 8 декабря планируется проведение технического сеанса. Если специалисты будут полностью уверены в технической исправности оборудования, то барокамера возобновит свою работу на следующий день. Николай Калин сомневается, что для запуска барокамеры хватит одного дня. А родители больных детей возмущены, что после всех протестов речь идет лишь об одной барокамере, а не о возобновлении полноценной работы всего отделения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 9 декабря в Лондоне в аукционном доме Сотбис будет продаваться оригинал рисунка художника Эрнеста Говарда Шепарда из знаменитой книги Алана Милна «Винни-Пух». Книга Милна стала настольным чтением детей во всем мире. Многие суждения ее главного героя превратились в афоризмы. Интерес к выставленному на продажу рисунку Шепарда, которого называют соавтором образа Винни-Пуха, огромен во всем мире. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Британский художник Эрнест Говард Шепард был иллюстратором двух прозаических книг Алана Милна о Винни-Пухе и двух сборников его стихов, где также упоминается знаменитый медвежонок. На аукционе в Сотбис выставлен рисунок Шепарда из шестой главы книги Милна «Дом на пуховой опушке». На рисунке размером 18,8 на 14,8 сантиметра, выполненном пером и чернилами, изображен эпизод, в котором главные герои книги Кристофер Робин, Винни-Пух и Пятачок находятся на мосту, где Винни-Пух изобрел игру, в которую, как пишет Милн, он и его друзья обычно играли на опушке леса. На рисунке Кристофер Робин облокотился на перила моста. Винни-Пух положил лапы на его нижнюю перекладину, а Пятачок, который слишком мал ростом, чтобы дотянуться до перекладины, держится за пуха, чтобы не упасть с моста. Предварительная каталожная оценка рисунка – 100-150 тысяч фунтов. Прототипом моста, который изображен на рисунке, был реальный мост, известный под названием Подингфорд Бридж, находившийся в деревушке Хартфилд Фарм в графстве Суссекс. В конце 70-х годов прошлого века этот мост пришел в ветхое состояние, и сын Алана Милна, Кристофер Робин, отреставрировал его на собственные деньги. Мост этот стал местом паломничества туристов и почитателей Винни-Пуха со всего мира. Спустя 20 лет мост снова пришел в аварийное состояние, и в 1999 году его пришлось полностью перестроить. Первая книга о Винни-Пухе с иллюстрациями Шепарда была опубликована в 1926 году. Спустя два года вышла в свет вторая книга «Дом на пуховой опушке». Прототипами их героев стали сын писателя Кристофер Робин и его плюшевый медвежонок по имени Винни-Пух. В Англии таких игрушечных медвежат называют «Тедди Беа» и дарят обычно детям при рождении. В свою очередь, игрушечный медведь сына писателя был назван по имени жившей в лондонском зоопарке медведицы Винни-Пег, которая полюбилась Кристоферу Робину. Иллюстрации Шепарда к книгам и стихам о Винни-Пухе стали классическими, неотъемлемым дополнением к текстам Милна. При этом Шепард часто наделял свои рисунки дополнительными деталями, которых не было в книгах. Недаром в Англии его нередко называют соавтором Алана Милна. В России огромную популярность книга Милна приобрела в пересказе Бориса Захадера с иллюстрациями художника Эдуарда Назарова. И, конечно, не меньшую роль при этом сыграли три мультфильма о Винни-Пухе Федора Хитрука. Директор книжного отдела аукционного дома «Сотбис» Филипп Эрингтон рассказал в интервью «Радио Свобода» об истории выставленного на продажу рисунка Шепарда и об обстоятельствах его появления на аукционе.
После того, как Шепард отправил в издательство иллюстрации книги Милна, издательство ему их вернуло после публикации книги. В 20-е годы он продал оригиналы рисунков на выставке в одной из лондонских галерей. Каталог, который тогда опубликовала эта галерея, послужил для нас отправной точкой для составления провинанса рисунка. Начиная с 20-х годов, этот рисунок Шепарда побывал во многих частных коллекциях. Побывал он и на аукционных торгах в Сотбис впервые в 1971 году, а затем в 1975 году. Более 40 лет этот рисунок был в частной коллекции, и широкая публика не имела к нему доступа. И сейчас приятно осознавать, что он вновь вернулся в Сотбис.
Как вы оцениваете роль Эрнеста Говарда Шепарда в создании образов героев книг Милна и их популяризации?
Шепард невероятно многосторонний художник. Он приобрел известность, работая карикатуристом в журнале «Панч», где должен был еженедельно публиковать карикатуры. В своих иллюстрациях ему удивительным образом удавалось проникать в характеры и психологию книжных персонажей. Более того, он нередко наделял героев книг дополнительными чертами, правда, не без юмористических нюансов, что придавало его работам какое-то добродушное очарование. Это в полной мере относится и к книгам Милна. Успех и популярность Винни-Пуха в огромной мере стали следствием усилий этого творческого тандема писателя Алана Милна и художника Эрнеста Шепарда. Сам Милн признавал важную роль Шепарда в создании образа Винни-Пуха. Нужно учитывать, что широкая публика представляет себе Винни-Пуха во многом по диснеевским мультфильмам. Однако при этом нужно помнить, что художники этих мультфильмов в огромной мере основывались на оригинальных рисунках Шепарда.
Иногда Шепарда называют соавтором Милна. Насколько это оправдано?
Несомненно, что оба они, Милн и Шепард, ответственны за огромную популярность книг о Винни-Пухе. Сразу же после публикации эти книги обрели невероятную популярность. Вскоре последовали переиздания миллионными тиражами во многих странах. В наше время самыми популярными остаются издания с первоначальными рисунками Шепарда. В читательском сознании имена Милна и Шепарда воспринимаются как синонимы. На обложках книг о Винни-Пухе, как правило, значится с иллюстрациями Шепарда. На них имена Милна и Шепарда стоят рядом.
Говорил директор книжного отдела аукционного дома «Сотбис» Филипп Эрингтон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. Завершение этого выпуска о сегодняшней премьере на сайте «Радио Свобода». Сегодня исполнилось 5 лет со дня смерти писателя и публициста в середине 2000-х годов главного редактора русской службы «Радио Свобода» Петра Вайля. И к этой дате тележурналист Ольга Логинова и обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников подготовили документальный фильм о Петре, участниками которого стали близкие Вайлю люди, в том числе журналисты «Радио Свобода». Ленту «Петр Вайль. Кино про меня» смотрите на сайте «Радио Свобода» сегодня в 22 часа по московскому времени. В студии «Радио Свобода» с авторами фильма беседует мой коллега Андрей Шарый.
Мы попытались вспомнить о Вайле и заново для себя решить, кем он был и что он значил для нас. Это было важно и напомнить себе о том, что это было, и что это означало в контексте культуры, потому что Валь представлял собой блистательное поколение и явление для русской словесности, явление какого-то потока жизни, потока культуры. Как мне кажется, он представлял жизнь как такой поток культуры, и это было заразительное ощущение. Я пытался в этом фильме, разговаривая с разными людьми, расспрашивая их об этом, вернуть это ощущение, утраченное с его смертью, интересного и прекрасного потока жизни, который преобразует наше существование во что-то интересное и веселое, обычно жизнерадостное. И даже когда человек уходит, и вроде бы это грустно и печально, но все равно фильм получается смешным. И там многие люди, когда рассказывают о нем, они смеются, вспоминая все те шутки, все те вещи, которые происходили вокруг Вайли в Америке. А это связано с именами Гиннесса, Довлатова, Бродского.
Кто говорит в фильме о Петре?
Ольга Логинова проинтервьюировала в Америке Александра Гиннесса, Елену Довлатову и первую супругу Вайля Раю Вайль. Мы, конечно, беседовали в Венеции с вдовой Петра Эллы Вайль. В Праге мы беседовали и с Иваном Толстым, и с Дмитрием Волчиком.
Ольга, вы не были знакомы с Петром Вайлем, и мне кажется, правильное ваше участие в работе над этим фильмом, не только потому, что вы профессиональный киношный человек, но еще и потому, что стереотип, который создался у людей, которые Петю знали, которые о нём писали, говорили, рассказывали, вот этот толстый, веселый человек, который вот гурман, и, значит, бон-виван, и так далее, и тому подобное. Это правда, на ваш взгляд, или он был другим, по вашим ощущениям?
Мне сложно ответить однозначно, но мне кажется, он был сложным человеком. И часто люди, которые веселые, милые, смешны, на поверку оказываются гораздо глубже, тоньше, ранимее. Этот фильм — это попытка его найти.
Удачная?
Всегда кажется, надо, наверное, просто отсечь лишнее, и получится что-то хорошее, надеюсь, правдивое.
А что лишнее?
В принципе, люди, которых мы интервьюировали, они все достаточно профессиональны в том, что они очень много говорят. И им хочется сказать много хорошего, и понятно, что все с уважением и любовью относились к Петру Вайлю. Надо найти то острое, настоящее, что действительно расскажет не только нам, кто так или иначе связан с Петром Вайлем, но и всей аудитории фильма, которая, надеюсь, будет большая, о том, кем он был. А он был больше, чем писателем. И часто люди, которые публично, они больше, чем их профессия. Фильм о человеке. Хотелось бы, чтобы этот человек ожил в этом фильме.
Валентин, вам Петр тоже показался сложнее, чем вы себе его представляли по этому фильму?
Он мне показался сложнее, чем тот первый образ, о котором все говорят. Вот это жизнерадостный, веселый, круглый. Он, конечно, без сомнения, больше и глубже. Там интересная вещь еще. Он гораздо более искренен, мне кажется, сам в том, чего он добивался. Одна из главных полемик внутри фильма – это то, как он строил свою жизнь, что он, насколько, как выразился Иван Толстой, он искал счастье с помощью логарифмической линейки. У меня ощущение, что он был гораздо более искренним человеком, менее рациональным, чем представляется. Он просто старался осознать, что для него важно, и осознав, что для него важно, он все остальное достаточно безжалостно отсекал и брал из жизни только то, что его интересует. Но уже этому он посвящал всего себя, и от этого он действительно получал удовольствие, что достаточно редко в наше время. Люди привыкли жить в таких рамках того, что принято, что считается хорошим, то люди и стараются получить. Валь старался осознать, что ему важно, и, осознав это, держался за это. И это, например, это Италия.
Ольга, нет более неприятной, наверное, работы, чем делать мемориальное кино. Понятно, какими сложностями люди тут сталкиваются. Плохого ничего про хорошего человека говорить вроде нельзя. И хвалить такого, что приторно-сладкий получился, тоже вроде как-то нехорошо. Как вы решали эту проблему?
Я занималась журналистскими расследованиями до того, как переехала в Америку. Поэтому для меня это тоже маленькое расследование, кем он был. Я ищу человека. И мне на самом деле мне было достаточно сложно, потому что я его не знала. Я читала тексты, я слышала людей, и видно, что люди по-разному к нему относились. И действительно, я все еще его ищу на самом деле. Не могу сказать, что я знаю, кем он был и каким он был. Мне бы хотелось с ним познакомиться. Увы, нельзя. Но он достоин был того, чтобы снять о нем фильм.
По формату, что это за картина?
Мы с вами беседуем, когда монтаж еще не окончен. Это картина между часом и полутора часами, в которой участвует несколько людей, свидетелей. Мы будем обсуждать основные все темы, которые касались Вайля, но еще раз мы пытаемся уйти от формата таких очевидных пристрастий. Мы для себя решаем вопрос, что было с его точки зрения важным, как он смотрел на мир. И когда я вспоминаю о том, как мы с ним общались, я не могу сказать, что я входил в ближайший круг Вайля, я находился скорее на дальних его орбитах этого круга, но он делился своим мировоззрением. И это мировоззрение интересно и заразительно. И хотелось бы понять вот таким задним числом, каким оно было. Поэтому, собственно, мы старались построить весь фильм вокруг ответа на вопросы не «что он делал», а каким было его мировоззрение, что он хотел для себя в жизни, как он видел мир. Мне кажется, вот вся его эмиграция от Риги до Венеции, в которой он не жил, но много бывал и хотел жить, мы исследовали как раз вопрос, что это для него значило, почему линия судьбы именно так сложилась, что вело его по этой линии. И в этом смысле, наверное, это и будет такая последовательная попытка проследить вот эту линию судьбы Петра Вайля. Премьера 7 числа на сайте «Радио Свобода». Потом мы обсуждаем показ этого на поэтических чтениях в Москве. Ну, а там посмотрим.
С авторами фильма «Петр Вайль. Кино про меня» Ольгой Логиновой и Валентином Барышниковым беседовал мой коллега Андрей Шар. Еще раз напомню, что премьера этого фильма состоится на нашем сайте сегодня в 22 часа по московскому времени. Не пропустите. Ну, а я завершаю программу «Время свободы». План на неделю. Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.